Добрый день, уважаемые радиослушатели. Так сложилась моя журналистская судьба, что сначала я побывал на далеком от Иркутска восточном участке БАМа, а уж потом добрался до западного, нашего Иркутского, который начинался в Усть-Куте на станции Лена. Уже тогда первенец БАМа, поселок Звездный, был известен, пожалуй, не меньше, чем его космический тезка. Из громких бамовских имен я знал разве что Виктора Лакомова, но это было для меня только имя. Уже потом, значительно позже, он станет для меня добрым товарищем. Так же, как другие жители этого некогда громкого поселка: Леонид Казаков, Александр Бондарь, Вячеслав Аксенов, Александр Рапопорт, Федор Пилюгин, Андрей Доскач, Владимир Заботин. Остановлюсь, пожалуй, этот список можно продолжать и продолжать. Не все эти люди стали мне друзьями, но самое малое – хорошими знакомыми стали. Вот магистральным кое-кого знал и тогда, но знакомство было короткое, шапошное, на бегу. Мы провожали в этот поселок наш иркутский ударный комсомольский отряд. Я запомнил командира отряда, ангарчанина Василия Сердюка, высокого крупного блондина, которому в порядке исключения разрешили поехать на БАМ с молодой женой. Семейные пары поначалу не брали. Вскоре, правда, они сами стали создаваться, и этого никто не мог запретить, напротив, приветствовалось. БАМовские свадьбы были особым праздником и темой для нас, газетчиков. Новобрачные отправлялись в свадебное путешествие, их катали на трассе на вертолетах. Однажды невесте привезли подвенечное платье из самой Москвы. В нашей газете появилась короткая заметка под странным, на первый взгляд, заголовком: «БАМ плюс ТЮЗ равняется любовь». Но все просто. Театр юного зрителя привез на БАМ спектакль, и секретарь комитета «Звездного» Гриша Верхотурцев сразу влюбился в юную актрису Галю Салуянову. И вот вам результат. Слава Богу, живут до сей поры, вырастили сына, дождались внуков. Но я отвлекся. Из иркутского отряда запомнился еще комиссар Цветков. Имя забылось, он недолго комиссарствовал. А вот сменившая его бывшая ангарчанина Ивана Киселева не только помню, но и бываю у него в гостях, когда попадаю в магистральный. Он и сейчас там живет. Запомнил еще инженера из Бодайбо Виктора Наполова, красивого кудрявого парня. Больше никого. Не густо, но все же кое-что. Звездам же, повторяю, знакомых вообще не было. И потому, когда у родной газеты появилась надобность отправить туда корреспондента, я напросился сам. А надобность была сверхсерьезная. БАМ впервые решил посетить первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников. Конечно, со свитой, иначе какой же он комсомольский вельможа? Свита есть свита, но в ней обязательно должно быть хотя бы одно знаменитое лицо, что придают визиту значимости. На этот раз таким свадебным генералом был космонавт номер 21 в СССР, номер 43 в мире Виктор Горбатко. Тогда еще просто герой Советского Союза. Просто, потому что дважды он станет позже, после второго полета. Потом был еще и третий, но за него золотой звезды не давали. Вдруг у кого-то их окажется больше, чем у Брежнева. Ко всем своим многочисленным званиям и наградам Горбатко был еще председателем общества советско-монгольской дружбы. Почему и за какой особой любви каратом его удостоили этой почести, это так и осталось тайной. Однако разгадка проста. Каждый космонавт должен был вести какую-то весомую общественную нагрузку, так это называлось. Вот Горбатко и выпало по разнарядке быть главным другом монголов. Для нашего повествования это обстоятельство имеет некоторое значение. Евгений Михайлович тоже вызывал интерес, не только как главный комсомолец страны. Прежде всего потому, как он в этой ипостаси оказался. До того, как занять первый кабинет большом доме рядом с Лубянкой, тогда площадью Дзержинского, имя его ни верхушки, ни миллионам комсомольцев было неизвестно. Он скромно по столичным меркам, но более чем успешно по провинциальным продвигался по служебной лестнице. В 33 года уже ректор родного для него Челябинского пединститута, в 36 – секретарь Челябинского обкома партии. А вот во главе комсомолов стал довольно поздно, в 40, на целых 12 лет перешагнув комсомольский возраст. Даже Сергей Павлов, которого он сменил, был на год моложе. К тому же до него все первые лица комсомола начинали с самых низов, с первичек, райкомов. Тяжельников такого опыта имел значительно меньше. Поговаривали, что он креатура Александра Шелепина, «железного Шурика», как его называли в высших государственных сферах. Правда, к тому времени, как Тяжельников воцарился в кресле первого комсомольца страны, Шелепин уже покинул пост председателя КГБ и несколько утратил влияние в партийном истеблишменте. Естественно, первый визит такого человека на БАМ и сама его личность не могли не вызвать профессионального любопытства. Кроме того, для нас, комсомольской газеты, освещение этого события было обязательным. Впрочем, как и для всех других, ведь комсомольский вождь был еще и членом ЦК КПСС. Журналистский пул, как сказали бы сейчас, тогда мы этого слова не знали, был внушительный. Вертолет Ми-8, в котором мы летели от Искута до Звездного, большой как сарай, был забит, что называется, под завязку. Кого там только не было. Правда, через 40 лет мало кто вспоминается. Помню только, что со мной был наш фотокор Володя Калаянов, от «Восточки» Петр Лосев, студию кинохроники возглавлял старейший кинооператор Петр Артемьевич Петров, от радио Виталий Комин. Помню еще корреспондента комсомолки из Москвы по имени Юрий, а вот фамилия забылась. Было это 1 декабря 1974 года. Мороз был нешуточный, градусов 40 точно, а может и еще ниже. Мы вывалились из чрева винтокрылой машины и полезли в гору. Кто не знает, временный поселок Звездный построен на довольно крутом склоне с холма. Под улицей вырубали так называемые полки. Со стороны мы смотрелись очень живописной группой. Мы, иркутяне, привыкшие к зимним командировкам, в основном экипировались как следует. Меховые унты, куртки на цигейке. А вот Петр Артемьевич выглядел очень экзотически. Поверх москвички на нем была просторная и длинная до земли волчья шуба. Москвич Юрий щеголял в тонком осеннем пальто, в полуботинках-корочках и, кажется, даже в кепке. Видимо, не знал, что зима у нас начинается в октябре, а уж в начале декабря она может лютовать вовсю. Так и шли. Миновали балок, из которого вышла женщина в легком домашнем платье без рукавов и стала развешивать белье. Зимой у нас его на улице не сушат, а морозят. Она не торопилась в тепло и потому с нескрываемым интересом разглядывала группу незнакомых людей. Мы тоже уделили ей внимание, особенно москвич, которого, может быть, несколько утешил вид человека, одетого легче, чем он. Когда наша пестрая группа достигла середины склона, произошло небольшое приключение. На Петра Артемьевича напала свора собак. Очевидно, все звездинские лайки вышли на эту охоту, почуяли запах ненавистного волка. Если бы пожилой человек был один, его шубу разорвали бы в клочья. Мы бросились на защиту коллеги и его имущества, мужественно распинывая злобных псов своими унтами. Наконец нам удалось их разогнать. Собаки нехотя разбегались, недовольно рыча и с ненавистью оглядываясь на нас. Горячая речь в холодной школе. Судьбоносная встреча проходила в только что построенной школе, которая 1 сентября впервые открыла свои двери и приняла 11 участников. к концу учебного года их будет 70. На БАМ поехали семьи и повезли детей. Первым директором этой новенькой школы был иркутянин Леонид Аполлонович Выговский, до этого работавший в школьном отделе обкома комсомола. Человек хорошо образованный и деятельный. Наш областной комсомол отдавал БАМу лучшие кадры. Школа была набита битком. Собралось, по-видимому, все свободное от работы населения поселка. Еще бы! Хотя на трассу уже густо поехали гости, в том числе и очень известные, столь именитых посетителей еще не было. Тем более космонавты. А сейчас имена новых покорителей космоса никто не запоминает. Но в то время, когда их число только что перевалило за пределы второго десятка, страна еще знала своих героев. Да и с полета Гагарина прошло всего 13 лет, и свидетели этого триумфа, на это вся страна, его помнили как одного из лучших мгновений жизни. В школе было довольно холодно, но ее руководители в этом не были виноваты. Что-то случилось на недавно запущенной котельной. Люди сидели тесно, и мне они казались серой однородной массой, слившейся воедино. Но в этой массе могли быть будущие мои добрые знакомые. Кто-нибудь из бригад Бондаря или Казакова, может быть, Андрей Доскач из его же бригады. Теперь я знаю, что там была Валя Гирько. Она стала депутатом только что созданного поселкового совета. Был Геннадий Сиваков, который потом стал моим добрым знакомым и героем моего очерка. Если бы сохранился фотоснимок с этого события, наверняка я нашел бы у него много знакомых и даже близких лиц. Но тогда все они мне казались чужие и незнакомые. Я даже ничего не предвидел, какая это будет радость открывать для себя планету по имени БАМ, узнавать ее жителей и обретать среди них друзей на всю оставшуюся жизнь. Конечно, приезд таких людей не мог не взбудоражить поселок. Все жители которого были комсомольцами и приехали на БАМ в составе ударного отряда 17-го съезда ВЛКСМ. Евгений Михайлович, которого лично я увидел впервые, как сейчас принято говорить, живьем, оказался невысоким моложавым человеком, на его ровном розовом лице, кажется, навсегда закрепилось выражение благожелательности и даже любви к передовому отряду советской молодежи. Но и тогда, немного зная партийных и комсомольских функционеров, тем более делающих стремительную карьеру, я догадывался, что это может быть его постоянной маской, а позже имел возможность убедиться в этом. Когда люди в школе уместились и успокоились в ожидании, высокие гости приступили к приветствиям и раздаче наград, что, собственно, наряду с очень беглым знакомством и громкой ударной стройкой и было главной целью, и, кажется, вообще главным занятием комсомольского вожака страны. Речь его через 40 лет, естественно, забылась. В общих чертах помнится, что Евгений Михайлович поздравлял народ с началом стройки, похвалил за хорошую работу, впервые по-своему расшифровал аббревиатуру БАМ не только Байкало-Амурская магистраль, но и боевой отряд молодежи. К этому не столь важному обстоятельству мы еще вернемся. А потом началась процедура награждения. Вручался, видимо, знак ЦК ВЛКСМ за трудовую доблесть. Пожалуй, это были первые почести изобильного дождя наград, которым страна и ее различные ведомства щедро рассыпали на бамовцев. Но, как я раньше писал, на БАМе награды чаще всего доставались действительно достойным. Большинство прочих просто сбегали, тем более, что длинный рубль можно было заработать только в том случае, если упираться как следует, да и обещанные квартиры в родных, преимущественно теплых городах, даже не маячили. Правда, магазины, особенно в первые годы, ломились от невиданных в прочих советских магазинах яств и тряпок. Горбатко, естественно, говорил короче, но еще более пафосно. Он восхищался героическим трудом бамовцев, сравнивал их с космонавтами, мол, мы открываем пути в космическое пространство, а вы прокладываете дорогу в будущее страны. говорил, что бамовский поселок Тёску хорошо знает в космическом звездном и следят за его успехами. Точно не помню, но что-то в этом роде. Ясно, что каждого из гостей приветствовали продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. Эта формула тогда применялась для официальных протоколов и газетных отчетов. Но надо сказать, что на этот раз, несмотря на достаточно трафаретный характер речей, принимали высоких гостей по-настоящему тепло. Сложились вместе два обстоятельства. Во-первых, не пришла еще эйфория от встречи ударного отряда от ее первых палаток. Во-вторых, зал был битком набит комсомольцами, которые впервые увидели воочию своего главного руководителя. Было еще одно обстоятельство. Люди увидели космонавта, а всеобщая всенародная любовь к небесным братьям тогда была такой же пылкой, как после полета Юрия Гагарина. И хотя первого космонавта планеты уже не было в живых, но народ помнил его и любил его товарищей по отряду как близких людей. Тем более, что Горбатко был из первого космического набора, в отряд его зачислили в 60-м году, еще до полета Гагарина. Значит, любимца всей планеты он знал лично, а может и дружил с ним. Как тут сдержать восторг, особенно ребятишкам-школьникам, которые наверняка запомнили этот день на всю жизнь. На этом встреча в Звездном закончилась. Горбатко остался в школе, уж очень педагогам и школьникам не хотелось с ним расставаться. Чужельникова же ждали магистральных. Наша обширная журналистская компания решительно двинулась на вертолетную площадку. Но нас остановили. Человек из свиты сообщил, что на этом наша миссия на трассе окончена, и мы должны возвращаться в Усть-Кут, где будет серьезное совещание. Нас постигло большое разочарование. Очень хотелось попасть в магистральный поселок Иркутского отряда. Понуро поплелись на вертолетную площадку. Там стояла одинокая винтокрылая машина, в ней дремал пилот. При виде нашей живописной толпы он оживился и бодро спросил, куда летим. Мы переглянулись, и кто-то осторожно спросил, а что, вам команды не было? Нет, свободно ответил летчик. Мы снова переглянулись. Тогда, сказал самый бойкий из нас, летим в магистральный. Мы весело заняли места в чреве гигантской машины, и она взяла курс на Кирингу. Когда наш оптимизм несколько поутих, возникло тревожное предположение, причем возникло оно сразу в нескольких головах, но высказал его один. Мужики, сказал этот один, а ведь вертолетов что на площадке больше не было, Тяжельников еще обедает, может, мы угнали его вертолет? Настроение сразу упало до нуля, стало тревожно. Угнать средства передвижения у главного комсомольца страны, да еще члена ЦК КПСС, это не шуточки. Кто жил в те времена, тот поймет. Все кончилось довольно скучно. Приземлились. Магистральный встретил метелью. В снежной замети мы едва разглядели кавалькаду УАЗов, которая явно двигалась нас встречать. Но, конечно, не нас, а Тяжельникова. Мы выходили из вертолета и трусливо, как деревенские собаки за сарай, прятались за его мощный фюзеляж. Из передовой машины вышел мужчина. Кое-кто из нас узнал в нем первого старя Казачинско-Ленского райкома партии Владимира Хандыга. «А где Евгений Михайлович?» — спросил секретарь. «Не знаем», — нестройным хором ответили мы. «А кто-то один...» Робко добавил, наверное, позже прилетит. На этом самые интересные события той давней командировки в основном закончились. Разве что стоит вспомнить наше ошеломление от того, что в скромном магазине-вагончике среди прочего великолепия мы увидели легкие, как из пуха, но теплейшие болгарские дубленки всего-то по 200 ре. Но ни у кого из нас и этой скромной суммы не оказалось. Впрочем, не такой уж она была скромной. Моя месячная зарплата зама редактора областной газеты тянула куда меньше. В Искуте высели довольно занудное, но очень представительное совещание. На него прибыл весь руководящий БАМОН, а именно секретарь обкома КПСС Владимир Малов, секретарь обкома ВЛКСМ Валерий Игнатов, начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа Валентин Сущевич, начальник ангарстроя Василий Бондарев, первый секретарь Усть-Кутского ГК КПСС Иван Панчуков, представители проектных организаций и другие ответственные работники. Перед ужином нас ожидало небольшое унижение. Когда мы устремились в ресторан Речного порта, у дверей нас встретила весьма строгая, внушительных габаритов дама и непреклонно заявила: «Журналистов пускать не велено». Правда, нас несколько утешило сообщение о том, что для нас накрыт стол в другом помещении. И то, правда, разве могли колесики и винтики, а также приводные ремни партии, как работников прессы именовали почти официально, применять пищу в одном помещении с главным механизмом? Эта история получила неожиданное продолжение, да не где-нибудь, а в братской Монголии, куда после БАМа направился Тяжельников и Горбатко. Там, на встречу с активистами Революционного союза молодежи Монголии, комсомольский лидер вновь произнес изобретенную им и поэтому особенно любимую формулу. БАМ расшифровывается так: «Боевой авангард молодежи». Вернувшись в резиденцию, развернул подвластную ему газету «Комсомольская правда», и первое, что прочел, была фраза: «БАМ расшифровывается так: баня, амбулатория, магазин, а уж потом железная дорога». И подпись под корреспонденцией: Н. Кривомазов. Этого нашего талантливого корреспондента Колю решили взять в центральную комсомолку и устраивали ему смотрины. И надо же такому случиться. Некто Н. Кривомазов вздумал перечить своему Тяжельникову. По правительственной связи последовал гневный звонок главному редактору Льву Корнишову с вопросом в духе незабвенного Василия Ивановича: «Н. Кривомазов, кто такой? Почему не знаю?» Что отвечал редактор, история об этом умалчивает. Но нашему Коле этот курьез вкупе с длинной рыжей бородой стоил первой осечки на пути в вожделенную центральную газету и стал первым препятствием на пути к ней. И путь этот оказался довольно долгим, но все же в конце он увенчался успехом.